говорит Радио Свобода. Оппозиция в Грузии требует отмены результатов второго тура президентских выборов в стране. Каковы шансы на успех?
Очевидно, что выборы не были честными, но мы не можем точно сказать, что именно благодаря вот этим нарушениям выиграла Сальвадор Абишвили.
Власти Франции объявили мораторий на повышение налогов на топливо. Уступил ли Елисейский дворец демонстрантам, громившим центр Парижа?
Сказал людям в магазине, кто эти варвары, а люди в магазине сказали, что эти люди имеют право, это их законный бунт.
Самая престижная индивидуальная награда года в футболе досталась хорвату Луки Модричу. Заслужил ли полузащитник Реала золотой мяч?
Многие голосующие даже не понимают. Они выбирают игрока, лучшего игрока прошлого сезона с учетом чемпионата мира, либо только лучшего игрока календарного года.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 4 декабря. Итак, оппозиция в Грузии через суд будет добиваться отмены результатов президентских выборов в стране. Об этом заявил кандидат в президенты от оппозиционной коалиции «Сила в единстве» Григол Вашадзе. Согласно официальным итогам выборов, во втором туре он значительно уступил Саломе Зурабишвили, кандидатуру которой поддержала правящая партия «Грузинская мечта». Сторонники оппозиции обвиняют власти в давлении на избирателей и фальсификациях. По словам Вашадзе, оппозиция требует также досрочных парламентских выборов. Международные наблюдатели признали выборы свободными, но при этом отметили, что кандидаты были поставлены в неравные условия. Министерство внутренних дел Грузии ранее сообщило, что в Тбилиси были задержаны 7 граждан Украины. Они обвиняются в незаконном хранении оружия. Один из задержанных, как сообщается, уроженец Грузии Лука Чхетия, который воевал в Донбассе против поддерживаемых Россией сепаратистов. Из Тбилиси передает наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
В первом туре президентских выборов 28 октября Саломе Зурабишвили, которую поддерживала правящая партия «Грузинская мечта», опередила своего главного конкурента, также экс-министра иностранных дел Григола Вашадзе, от оппозиционного альянса «Сила в единстве» всего лишь на 0,9%. Впервые за всю новейшую историю в стране состоялся второй тур выборов, и многие ожидали, что и по итогам второго раунда голосования соперники наберут примерно равное число голосов. Но во втором туре реальной конкуренции не получилось. Кандидат от партии власти набрала чуть менее 60% голосов, опередив оппозиционного лидера почти на 20%. Такой итог самый конкурентный в истории президентской кампании представляется неожиданным. Григол Вашадзе от имени объединенной оппозиции уже обвинил власти в тотальной фальсификации. На митинге протеста 2 декабря Вашадзе заявил, что правящая партия «Грузинская мечта», ее лидер миллиардер Бидзина Иванишвили, цитата, «украли у грузинского народа победу». По словам Григола Вашадзе, особенно во втором туре выборов, власти прибегли к самым грязным приемам, в том числе по утверждению оппозиционного лидера. Грузинские спецслужбы якобы вербовали криминальных авторитетов, использовали их для запугивания избирателей, печатали фальшивые удостоверения личности, устраивали так называемые карусели и, самое главное, просто покупали голоса за деньги и за 5 килограммов картошки. Главное обвинение и доказательство фальсификации выборов, а также давление на избирателей, конечно, заявление премьер-министра Мамуки Бахтадзе о готовности председателя правящей партии миллиардера Бидзини Иванишвили покрыть из собственных средств банковскую задолженность по ипотечным и потребительским кредитам сотням тысяч граждан. Называлась цифра 600 тысяч должников, это чуть менее треть всего взрослого населения страны. Банк миллиардера Карту подтвердил, что покрытие задолженности начнется почти сразу после выборов, 15 декабря. Правда, потом выяснилось, что речь идет не о покрытии любой банковской задолженности, а лишь задолженности по небольшим суммам до 2000 лари, примерно 750 долларов. Причем миллиардер имел в виду выкуп у банков так называемых токсичных кредитов, то есть безнадежных долгов с целью их последующего аннулирования. Но в любом случае, в Грузии, где сотни тысяч граждан с трудом выплачивают банковскую задолженность, это обещание миллиардера стало щедрым подарком и во многом предопределило активность избирателей во втором туре, когда явка составила 57% вместо 46% в первом туре. Причем совершенно очевидно, что лишь высокая явка не могла обеспечить Саломе Зурабишвили 20-процентное преимущество, а значит, после того, как миллиардер выступил с популярной инициативой о выкупе всей банковской задолженности малообеспеченных граждан, за Саломе Зурабишвили проголосовали многие из тех, кто в первом туре поддержал оппозиционных кандидатов, в том числе Григола Вашадзе. Международные наблюдатели расценили прошедшие выборы как свободные, но нечестные. В ноябре 2003 года, именно после подобной оценки иностранных участников в Грузии, произошла революция роз под предводительством Михаила Саакашвили. Но хватит ли сейчас у оппозиции сил и аргументов, чтобы вновь вывести сотни тысяч людей на улицы и совершить очередную мирную революцию под предлогом тотальной фальсификации выборов?
О составившихся в Грузии выборах я беседовал с политологом Георгием Нодья.
Скажите, пожалуйста, те нарушения, которые были выявлены в ходе выборов, международные наблюдатели назвали выборы свободными, но нечестными. Free, but unfair. Насколько эти нарушения дают повод объявить выборы нелегитимными, избрание президента Зурабишвили незаконным?
Ну, мне кажется, это дело субъективного суждения в какой-то степени. Просто у нас нет тут два соображения. Одно, по сути, другое прагматическое, одно соглашение в том, что очевидно, что выборы не были честными, но мы не можем точно сказать, что именно благодаря вот этим нарушениям выиграла Саломе Зурабишвили. Возможно, без этих нарушений она выиграла бы, скажем, 51% все равно. С другой стороны, прагматически, если мы говорим, что выборы нелегитимны, что мы делаем дальше? В чем это выражается? Допустим, мы идем каким-то революционным путем или какие шаги мы должны предпринять. В этом проблема. А то мы можем оценить выборы как нечестные и, соответственно, ясно, что они подорвали чувство легитимности. Но даже если мы не признаем, что Саломе Зурабишвили легитимный президент, то что из этого следует практически? В этом проблема.
Георгий, а как вы восприняли заявление оппозиционных лидеров? На ваш взгляд, у них есть конкретный план? Вот, например, они угрожают, по сути, сорвать инаугурацию, если власти не примут их ультиматум о назначении хотя бы в следующем году внеочередных парламентских выборов.
Думаю, что у оппозиции есть какой-то план, так сказать, в целом нажима, скажем, на правительство, на то, чтобы как-то в результате массовых акций заставить их принять свои требования, допустим, о досрочных выборах. Но насколько эта тактика будет успешна, это другое дело. Насколько у них достаточно ресурсов, чтобы мобилизовать достаточно, так сказать, людей, чтобы они действительно принудили как бы правительство к принятию таких решений.
Никогда в истории Грузии не было второго тура президентских выборов, и никогда за оппозиционного кандидата не голосовало столько избирателей, сотни тысяч, около 800 тысяч. Почему, на ваш взгляд, на митинге 2 декабря все-таки было гораздо меньше людей?
Потому что, особенно первое выступление Михаила Саакашвили сразу после выборов, оно как бы было воспринято как некоторый призыв к революции. И одно дело, что люди готовы голосовать за оппозиционного кандидата, им не нравится власть, но это не значит, что они готовы к каким-то революционным действиям.
Бывший президент принимал в предвыборной кампании Григола Вашадзе самое активное участие. Михаил Саакашвили всячески намекал, что скоро вернется на родину, но для его возвращения необходима победа оппозиции и смена власти. А поскольку Саакашвили, безусловно, все еще популярен среди значительной части грузин, его активность наверняка принесла Григолу Вашадзе немало голосов. Но, как ни парадоксально, одновременно Михаил Саакашвили принес и кандидату от партии власти десятки, если не сотни тысяч голосов тех граждан, кто очень не хотел бы его возвращения в грузинскую политику из-за опасения нестабильности и новой войны с Россией.
Так считает, например, политолог Петре Мамрадзе.
Это повлияло, я думаю, положительно, но гораздо более важный фактор было то, что люди перепугались. И я согласен с теми западными экспертами, которые говорят, что Саакашвили своим выступлением внес колоссальный вклад в то, что народ мобилизовался. И даже те, кто вовсе не собирались голосовать за представителей мечты, Зурабишвили в данном случае, Даже те, кто даже не прошел в первом туре голосовать или просто перечеркнул всех, и они вышли на улицу, а потом уже дружно голосовали. И не за Зурабишвили, надо отметить, а против Саакашвили, то есть против Вашадзе. В этом я совершенно убежден.
Петре, а насколько реально новая революция?
Нет, совершенно нереально. Ресурсов этих нет, и я близко знаю, так сказать, людей, в этом участвующих, всю эту элиту. Я вам скажу, что ближайшие соратники, либо лучше сказать сообщники Саакашвили, они это понимают, они это ему объясняют. Он настаивает категорически, и мы знаем эти телефонные разговоры, выйти, взять в свои руки площадь свободы.
Саакашвили считает, что президентские выборы сформировали мощную оппозиционную силу, а 800 тысяч избирателей, проголосовавших за Григола Вашадзе, это, по его словам, реформистская, прогрессивная и прозападная часть общества, которая, как он уверен, наверняка обеспечит демократическим силам победу на парламентских выборах, даже если оппозиция и не добьется их проведения в ближайшее время. Очередные парламентские выборы состоятся в 2020 году. То, что власти опасаются революционного сценария, подтверждает инцидент, произошедший в Тбилиси 2 декабря, когда в центре столицы состоялся многотысячный митинг сторонников оппозиции. Утром в одном из тбилисских отелей сотрудники грузинских спецслужб и полиции арестовали 6 граждан Украины и одного гражданина Грузии по обвинению в незаконном хранении оружия. Большинство арестованных – бывшие или действующие бойцы украинского добровольческого батальона «Донбасс». По официальным данным, арестованы Дмитрий Курагин, Роланд Мелия, Александр Новиков, Юрий Коростылев, Игорь Орленко и Сергей Кладко, а также гражданин Грузии Лукаш Хетия, также бывший боец батальона «Донбасс». По сообщению МВД, граждане Украины прибыли в Тбилиси 27 ноября якобы с целью дестабилизации обстановки. Сами задержанные категорически отрицают вину, заявляют о том, что оружие им подбросили, но подтверждают, что действительно прилетели в Тбилиси для участия в оппозиционном митинге. При этом стало известно, что группу украинцев возглавлял депутат Верховной Рады, известный полевой командир Семен Семенченко. Он не задержан. Судя по всему, грузинские власти учли его статус члена парламента. Причем Семен Семенченко не отрицает, что незадолго до прибытия в Тбилиси он действительно встречался в Польше с Михаилом Саакашвили. Но он также называет полным вымыслом и клеветой подготовку к каким бы то ни было силовым акциям в Тбилиси. Михаил Саакашвили неоднократно подчеркивал в ходе предвыборной кампании Григола Вашадзе, что лично не претендует на какой-либо государственный пост в Грузии. Он даже назвал имя будущего премьер-министра, это один из лидеров оппозиции, Георгий Гогита Вашадзе, однофамилец кандидата в президенты. Саакашвили постоянно давал понять, что лишь помогает оппозиционным силам и после смены власти рассчитывает на прекращение уголовных дел, возбужденных за превышение служебных полномочий и возвращение ему грузинского гражданства, которого он лишился, вступив в гражданство Украины. Но пока третий президент Грузии живет в Нидерландах, официально считается лицом без гражданства и приговорен на родине в общей сложности к 9 годам лишения свободы заочно. Прошедшие в Грузии президентские выборы вряд ли повлияют на внешнюю политику страны. И дело даже не в том, что в парламентской республике глава государства наделен лишь символическими полномочиями. И без согласия премьер-министра президент не имеет права даже выступить на международном форуме или подписать какое-либо соглашение. Но еще более существенно, что оба кандидата в президенты и до, и после выборов как бы состязались в демонстрации непримиримости по отношению к Москве. Сразу после избрания Саломе Зурабишвили заявила в интервью британским журналистам, что, по ее мнению, цитата, «сегодня не время дружить с Россией». А Григол Вашадзе, выступив в эфире местной телекомпании, назвал действия Москвы в отношении Грузии и Украины военно-террористической агрессией. Это была цитата. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Депутат Верховной Рады Украины, член партии самопомощи, бывший командир добровольческого батальона «Донбасс» Семен Семенченко, упомянутый в материале Георгия Кобаладзе, назвал дезинформацией сообщение о его задержании в Тбилиси. Депутат отмечает, что в связи с задержанием в грузинской столице граждан Украины он занят информированием их семьи о ситуации, встречами с адвокатами и выяснением обстоятельств, как он выражается, этой проблемы. провокации. Разъяснение Семенченко последовало после заявления советника президента Украины Юрия Бирюкова о том, что в Тбилиси одним из украинцев, задержанных по подозрению в торговле оружием, является именно Семенченко, который, цитата, «втянул Киев в дипломатический скандал, бросил своих людей и сбежал». Вот что заявил Семен Семенченко в интервью грузинской службе «Радио Свобода».
Они сообщают, что в гостинице ночью к ним зашли силовики и подбросили им это оружие, одному патроны, второму пистолет, третьему еще что-то, причем под подушку, в мешок, там еще куда-то. Поэтому адвокат, одна из его основных задач, это потребовать проведения экспертизы, потому что если это так, то там не должно быть ни их отпечатков, ни их биологических материалов. Второе, почему я ставлю это под сомнение? Они прилетели на самолете разными рейсами с Киева и собирались улететь так же. Они не по морю ехали. Как они привезут это оружие? Третье. Информация, что они приехали ради политических целей, это неправда. Это специально распространяется. Поэтому оно им не нужно было. Тут нет никакой революции. Тут не нужно никого стрелять. Куда они бы с этим оружием выходили? Я их видел практически каждый день. Мы либо в какой-то семье наших боевых товарищей были там, либо в центре встречались. Была моя жена с 29 числа, вот она тоже может рассказать. Я отрицаю и необходимость того, что у них зачем-то было оружие, и вероятность этого вообще. А вот кто это организовал провокацию, это уже, конечно, надо разобраться.
Ну, а как вы считаете, кому это может быть выгодно и с какой целью?
Ну, вы очень грамотно задаете вопрос, знаете, там, ищи, кому выгодно. Кому выгодно пугать украинцев? Вот когда у нас были антикоррупционные протесты в начале года, рассказываем о страшных грузинских боевиках. Что гастролер Саакашвили тут сейчас все это самое. Кричали про гранаты, которые там якобы у нас нашли. И пшик, ни одного уголовного дела. Но зато люди, они перестают спрашивать, а почему воруют в стране, почему сдают интересы государства, они начинают бояться, что где-то взорвется что-то, ну, власть начинает сжаться, это известный прием. А здесь то же самое, смотрите, я анализирую ситуацию, закончились выборы, оппозиция заявила о том, что она их не признает, и заявила о том, что она подает в суд. Ну вот, последняя акция была абсолютно мирной. Наверное, кому-то интересно, чтобы их намерение мирно отстаивать все это были поставлены под сомнение. Сейчас начнут обвинять с помощью украинских боевиков в государственном перевороте и тем самым пугать избирателей. Только уже украинскими боевиками. Это очень интересная схема. Она действует на обе стороны.
Вы приехали с кем-то, да, из этих ребят?
Да, я приехал с кем-то. Я приехал в качестве наблюдателя на 28 число. 29 числа я уже остался здесь до вот этого понедельника. Просто как турист. И ко мне приехала моя жена. То есть мы вот все эти дни вместе снимали гостиницу в центре города.
Вас тоже такая информация сначала распространилась, что вас якобы тоже задержали, но потом пустили. Это правда?
Это неправда. Эта информация целенаправленно распространил официально должностное лицо советник президента Бирюков, советник президента Украины. Это адвокат воров, это сам вор. Это человек, который не имеет ни чести, ни совести. Пусть бы он меня поливал дерьмом. Такие, как они, такие, как я, воспринимают, я знаю, плохо. Представьте, у каждого по двое, трое детей. Есть жены у многих. Они сейчас думают, что вместо того, чтобы понять, что с украинцами, дать им слово, понять, что произошло, они используют это для того, чтобы дискредитировать, получается, за их счет меня, блин. Ну, посмотрите, я вот нахожусь здесь. По его версии, я улетел куда-то, пользуясь дипломатической неприкосновенностью, что меня где-то арестовывали. Меня никто не арестовывал. Ко мне нет никаких вопросов. Ко мне ни разу не подходил ни один представитель правоохранительных органов. Вот я тут нахожусь, обратите внимание. Я хотел бы, чтобы меня опросили. Я бы рассказал, где они были каждый день, с кем встречались, что такое грузинское застолье. Вечером тебя приглашают в гости, те люди, с которыми ты воевал. Там бабушка, мама, жена, внуки, там еще что-то. Фотографии есть. Они же сами эти фотографии публикуют у тех, у кого мы в гостях, а потом кричат, что мы сюда с какими-то непонятными целями. Это аморально, использовать несчастье людей в политических целях.
То есть эти ребята приехали просто в гости?
Они приехали в гости. Смотрите, я ведь 28-го приехал как наблюдатель. А потом у меня было время здесь для того, чтобы пообщаться с теми людьми, с которыми я когда-то командовал. Я их не видел 2 года. Мы раз ходили в Северные бани, второй раз ходили. Несколько раз были в гостях, были в центре. Потом вот Роланд Мели, это один из задержанных украинцев, у него отец грузин. Они хотели съездить в Абаши, это поселок, я так понимаю, у него там похоронен отец. Один из местных его товарищей согласился быть проводником. Несколько человек решили ехать с ними. Лукач Хетия хотел ехать в Зугдиде, там, где у него, там, насколько я понимаю, родственники. Они гуляли хотели к Хетию съездить, гуляли по Тбилиси. И, в принципе, я думаю, что, скорее всего, пара-тройка человек осталось бы до вторника, те, кто поехал в Абаши. Остальные бы уже уехали. Они не такие богатые люди, чтобы себе позволять эти выезжи. Мы собрались вместе в кое-то раз. Я их видел каждый день.
Но все, кто были, скажем так, вот в этой компании, всех задержали, да?
Да. Я думал сначала, что одному просто подложили пистолет. Лукеч Хетия. Каждому что-то подкинули. Я не знаю, кто это сделал. Я не могу обвинять именно грузинские правоохранительные органы. Вполне возможно, что их тоже поставили. Но надо ребят послушать и их адвокатов, потому что они там рассказывают уже это подробно.
И еще один такой вопрос. Я не знаю, известно ли вам, и вообще эта информация, она не подтвержденная, что якобы за два дня до выборов сюда Медведчук прилетал.
Мне это известная информация.
Да, насколько это правда, если вам известно? И связываете ли вы его визит как-то вот с этими вот...
Смотрите, я не особый любитель ездить наблюдателем на выборы. Вот какая была моя мотивация? Ну, сразу хочу сказать, что я официально здесь зарегистрирован. Есть приказ Центральной избирательной комиссии. Я предоставил телевидению, могу предоставить вам. Там 17 номером как раз моя фамилия указана. Почему была мотивация ехать сюда? Во-первых, я знал, что Медведчук по информации находится здесь и готовит те фальсификации, возможно, потому что, ну, слухи ж не проверишь, которые будут потом на наших президентских выборах. Во-вторых, я хотел понять, что будет на наших президентских выборах, как будут пытаться дурить людей, какие фальсификации, какой обман. То есть, это же все тестируется здесь. И многие вещи, особенно вот эти карусели, которые здесь устраивали, а вот эта феерическая вещь, простить, сколько там, 600 тысяч, да, или что, долги вот эти все, это ноу-хау для Украины. Я думаю, что, к сожалению, там тоже это будет использовано. Я абсолютно уверен, что, возможно, тут есть и русские, скажем так, уши в этих... Но я не хочу быть параноиком. Мне очень мало известно. Я только знаю, что они невиновны. Я хочу, чтобы их не воспринимали в качестве каких-то бандитов. Они абсолютно нормальные, законопослушные люди. Часть из них подвергалась репрессиям в Украине. И когда по ним назначали суды, они ходили на все суды и доказывали свою невиновность. И доказывали.
То есть, возвращаясь, опять же, к Медведчуку, как бы, если вас правильно понял, он мог приезжать, так скажем, за опытом, в принципе, как проводить.
Или передача опыта. Потому что, ну, ту информацию, о которой вы говорите, я тоже видел. Там были зафиксированы полеты в Сочи, я так понимаю, с Украины, в Украину, в Грузию, сюда. И, естественно, понимаю, что этот человек, это враг моей страны. И я понимаю, сколько он схем крутит и сколько от этого Украина теряет. Ну, мне это не безинтересно, тем более в комитете по нацбезопасности и обороне. И вот на тебе вот такое вот ноу-хау. Возможно, кстати, тоже не просто так, потому что, ну, я никто такого не ожидал. Вот так вот в тупую, как в 90-е годы. Это в книжках читаешь или фильмы смотришь.
Обвинения пока еще нет, я ни одному.
Мне консул сообщил где-то час назад, два часа назад, о том, что планирует предъявить сегодня всем. И будет в ближайшее время суд какой-то. Я очень удивляюсь, почему, ну, выбачьте, я ведь все это время, я свидетель, почему меня нельзя просить? Ну, никто тут не интересуется. Только сказки всякие, нечисть распространяют, что меня где-то задержали, я кого-то бросил там и прочее, прочее. Я очень беспокоюсь и за их семьи, и за них.
Говорил депутат Верховной Рады Украины, член партии «Самопомощь», бывший командир добровольческого батальона «Донбасс» Семен Семенченко. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Израиль начал военную операцию на границе с Ливаном. Об этом сообщает агентство Рейтер. Военные намерены обнаружить и ликвидировать подземные туннели, которые ливанская группировка «Хизбалла» использует для переброски джихадистов на израильскую территорию. Сегодня газета «Jerusalem Post» сообщила об уничтожении одного из таких туннелей. По данным армии обороны Израиля, туннели пока не используются, однако уже сейчас представляют потенциальную угрозу для израильтян. Операция пройдет на израильской территории и не распространится за ее пределы. Израильские войска приведены в состояние повышенной боевой готовности. Министерство культуры России сменило руководство Московского художественного академического театра имени Горького. Вместо Татьяны Дорониной, возглавлявшей театр более 30 лет, художественным руководителем назначен режиссер Эдуард Бояков. Его заместителем по литературной части стал писатель Захар Прилепин. Татьяна Доронина займет новую должность президента театра. Бояков – основатель Московского экспериментального театра «Практика». Он руководил одно время театральным фестивалем «Золотая маска». Прилепин известен в России своей ультрапатриотической позицией. Бывший активист, запрещенный в России национал-большевистской партии с начала вооруженного конфликта на востоке Украины, активно поддерживал пророссийских сепаратистов. Служба безопасности Украины обвинила его в терроризме. В 2012 году спектакль Кирилла Серебренникова «Отморозки» по роману Захара Прилепина получил «Золотую маску». В Италии задержан новый лидер сицилийской группировки «Коза Ностра». Сицилийское ведомство по борьбе с мафией провело задержание 46 членов «Коза Ностры», включая их предводителя Сеттимино Минео. Им предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия, вымогательстве и мафиозной деятельности. Следствие полагает, что 80-летний Сеттимино Минео возглавил «Коза Ностру» в ноябре прошлого года после смерти своего предшественника Тотто Риины. Минео и ранее был известен сицилийским правоохранительным органам. Он приговаривался к тюремному заключению дважды – на 5 и 11 лет по обвинению в мафиозной деятельности. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Власти Франции объявили мораторий на повышение налогов на топливо. Об этом во время выступления перед депутатами французского парламента заявил премьер-министр страны Эдуард Филипп. Правительство также пообещало не поднимать цены на электричество до мая будущего года и не ужесточать условия проведения техосмотра частных машин. Мораторий будет действовать в течение 6 месяцев. Во Франции уже третью неделю подряд проходит акции протеста с требованием отказаться от увеличения налогов на автомобильное топливо. Манифестация организовала так называемое «движение желтых жилетов». В демонстрации в Париже в субботу участвовали, по данным властей, не менее 75 тысяч человек. Протесты у французской столицы переросли в крупные беспорядки. Пострадали более 130 человек, около 400 были задержаны. Группы мужчин в масках громили витрины бутиков. Серьезно пострадала даже Триумфальная арка в Париже. Из французской столицы передает наш специальный корреспондент Дмитрий Волчек.
Туристы фотографируются на фоне Триумфальной арки и рождественских декораций Елисейских полей, и многие явно не подозревают, что совсем недавно этот район был ареной боев между полицией и движением желтых жилетов, протестующим против повышения цен на топливо и требующим отставки президента Франции Макрона. В субботу против демонстрантов-вандалов полиция применила спецсредства, слезоточивый газ и водометы. О том, что происходило здесь в этот день, напоминают разбитые демонстрантами окна банка на авеню Марсо, сломанный банкомат, остатки баррикады из металлических листов, огромная трещина на витрине салона роскошных автомобилей и, конечно, надписи на стенах зданий, повсюду знак анархистов и граффити, прославляющие движение желтых жилетов. Я видел, как рабочие вставляют новую дверь в подъезде жилого дома взамен выбитой в субботу. Более 100 человек пострадали в ходе беспорядков, многие были задержаны. В парижском кафе о том, что происходило 1 декабря, мне рассказывают журналисты Андрей Костянов и Инна Денисова.
Андрей, значит, в субботу вы были где-то в районе Елисейских полей, да?
К сожалению, я не был на Елисейских полях. Мне удалось.
И вообще не было в Париже.
Нет, я был в Париже. У меня был очень увлекательный день, потому что я полдня потратил в метро. Вот, и начиная с утра, я ехал от Дефанс на метро, и это был экспресс. Потому что он не останавливался на 4 станциях центра, которые все это было шатле, это было там по первой ветке, в общем. Ну, в общем, как не работало метро, именно центр, именно, ну, они же начали с Елисейских полей, да, и потом каким-то образом я оказался, это было примерно часов 5-6 вечера в районе Гранд-Опера, за Гранд-Опера, где Лафайет. Вот, и это было очень весело, многолюдно. Ну, в общем, too crowded, потому что ни автомобили не могли проехать, ни люди не могли пройти, бедные несчастные люди с колясками не могли пройти по тротуару, потому что все огромные эти Лафайет, они все закрылись, и была срочная эвакуация. В Лафайет объявляли на всех языках по несколько раз, в том числе, естественно, и на русском, что срочная эвакуация, кассы не работали, это была давка, эти японские, китайские туристы, значит, ну, и это все оказалось на улицах, закрыты супермаркеты, то есть только на выход работали все магазины, и этот весь центр высыпал на улицу, при том, что вся улица была в дыму, то есть за Гранд-Опера это все был сплошь дым. Но
слезоточивый газ.
Скорее всего, слезоточивый газ, потому что все упоминают черный дым от крышек. Вот. Но загран забирает, это был слезоточивый газ, и очень многие ходили, прикрывшись воротниками, чтобы как-то избежать этого, этих полюшен.
Видели этих протестующих в желтых жилетках?
Нет, я не видел ни одной большой группы. Это были просто либо парами, либо проезжающие на велосипеде, либо просто какая-то молодежь, поддерживающая с какими-то значками, с какими-то знаками отличия. Можно сказать, что я ничего не видел, но...
Ну, вы сказали, что какой-то анекдот у вас есть, связанный с этим днем.
Нет, это не анекдот, не смешной. Это просто про эвакуацию из Лафайета. Просто в какой-то момент уже все, уже была полиция вокруг. И главное, что все стояло, потому что никто не мог, ни автомобильные движения, все было блокировано и людьми из этих больших супермаркетов. В общем, загранопера, это было просто... И еще шел дождь. Было очень много зонтиков, и это было красиво. Потому что был дым.
Ну, вы понимаете, из-за чего все это происходит? Почему люди так взбудоражены?
Мне, конечно, причины понятны, что это налог на топливо и попытки это изменить. Но это прекрасно, мне это нравится.
Инна, что вы видели вы в субботу?
Я была в Латинском квартале, ходила по магазинам, и вдруг я подняла голову, посмотрела на небо, я видела черный дым, который закрыл все синее небо. И я подумала, что, наверное, что-то горит, нужно посмотреть на пожар. Дальше я чуть-чуть вот прошла к реке с левого берега, и я увидела карету скорой помощи, и были, значит, два санитара, которые вели бабушку с палочкой к этой карете скорой помощи. Вот, я подошла к ним, значит, я спросила, что происходит, они сказали, что вы идите домой, потому что здесь нехорошие люди все ломают. Желе жон, как называют, посмотрите новости, типа, зайдите в любой магазин, посмотрите новости. Ну, и я зашла в первый близлежащий магазин, там все продавцы сидели, значит, смотрели новости, буквально как у нас в 91-м году, когда Белый дом жгли, все смотрели телевизор, вот они тоже все смотрели телевизор, и я увидела людей в желтых жилетах, которые ломали Триумфальную арку, которые отламывали носы у скульптур, и меня, конечно, это ужаснуло, я сказала людям в магазине, что какой ужас вообще, кто эти варвары, а люди в магазине сказали, вы напрасно так говорите, потому что эти люди имеют право, это их законный бунт. Дальше я стала пытаться выяснять, я говорю, а кто вывел их, а кто их организатор? Они говорят, у них нет организатора, они стихийно выходят. Дальше у нас была долгая любопытная беседа по поводу того, что я сказала, что нельзя уничтожать памятники культуры и искусства под самым благовидным предлогом, потому что никто не имеет на это права, и это ничем никогда не оправдывается. И уж я-то человек из России, это знаю. Вот. Они сказали, что у Франции другие традиции.
Можно добавить про трасс про Николаус, потому что никто не мог никуда доехать, потому что эти станции центральные были закрыты. Соответственно, это пересадочные какие-то... Ну, Шатле, это понятно. Шатле был точно перекрыт. Ну, Република, может, и работала. Но в метро творилось нечто. Это была огромная давка. Все ждали следующего поезда. Поезда приходили с опозданием. И невозможно было запланировать, потому что даже Google не справлялся, не успевал за полицией, насколько они быстро реагировали. Поэтому это был транспортный коллапс. Невозможно было никуда доехать. Невозможно было уйти из этого района, где тебе просто уже не становится некомфортно. Ты не можешь уехать, потому что нет этих рента-байк, рента-скутер. Это пусто. Ты не можешь не взять нигде. Все пусто. Все просто в большом количестве людей, автомобилей и дыма.
О хаосе, в который погрузился Париж 1 декабря, рассказывали Андрей Костянов и Инна Денисова. Больше всего пострадала Триумфальная арка, и ее в воскресенье, вернувшись с аргентинского саммита «двадцатки», посетил президент Макрон. Сейчас вход в арку закрыт, и издалека повреждения не видны. Дежурят усиленные наряды полиции. Во вторник правительство пошло на уступки протестующим. Решено ввести мораторий на повышение цен на топливо. Но беда в том, что от этого первоначального требования «желтые жилеты» за недели противостояния перешли к другим, более серьезным. Они добиваются отставки президента. Движение не имеет лидеров, акции координируются в социальных сетях, но противникам Макрона симпатизируют многие политики, как левые, так и правые. Несмотря на то, что желтые жилеты участвовали в вандализме, их бесстрашие привлекает все больше людей, недовольных падением уровня жизни, и нет сомнений, что акции противников Макрона в той или иной форме продолжатся. Дмитрий Волчек, Радио Свобода, Париж.
Факультет свободных искусств и наук, он же Смольный колледж Петербургского университета, лишился одного из своих лучших профессоров, Александра Панченко. Профессор связывает свое увольнение со сделанной им недавно филологической экспертизой по делу об экстремизме. Выводы этой экспертизы противоречили выводам следствия. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Александр Панченко проработал в Смольном 8 лет. Был руководителем программы «Социология и антропология». 3 декабря он написал на своей страничке в сети Facebook о своем увольнении, которое, правда, состоялось еще в сентябре. Но раньше, как выразился ученый, руки не доходили. Заметив, что за 8 лет его работа ни разу не вызвала нареканий со стороны других преподавателей и студентов, Александр Панченко пишет, что его увольнение, возможно, связано с произведенной им прошлой зимой экспертизой по делу одной пятидесятнической церкви. Дело было об экстремизме. Инициировано оно Центром по противодействию экстремизму МВД. Прокуратура требовала признать экстремистскими тексты книг и проповеди американского проповедника, умершего еще в середине 60-х годов, пишет Панченко. По текстам уже была написана экспертиза, сделанная в Центре экспертиз СПбГУ, и там утверждается, что экстремизм у проповедника присутствует. Экспертное заключение содержало грубейшие ошибки и без сомнения было предвзятым и тенденциозным. Можно предположить, что эксперт просто следовал указаниям эшников. Конец цитаты. Далее профессор рассказывает, что он совместно со специалистом по лингвистике написал ответное заключение, которое существенно поколебало позиции обвинения. Подписывая экспертизу, я не скрывал, что работаю в СПбГУ. В августе этого года ректорат вычеркнул меня из списка преподавателей без объяснения причин. Эту историю Александр Панченко называет возмутительной и позорной для университета, правда с оговоркой, что он не считает нужным бороться за свои права. А вообще-то здесь просматривается как минимум две проблемы: как осуществляется кадровая политика в Петербургском государственном университете и кто пишет экспертизы, столь важные для многих судебных процессов. Александр Александрович, давайте начнем с экспертизы, с которой вы связываете свое увольнение. Ведь сейчас в связи с разными, в основном именно экстремистскими процессами, мы часто слышим о безграмотных экспертизах, которые делаются фактически по заказу обвинения. Кажется, вы встали на пути именно у такой экспертизы.
Ну да, я согласен. И очень часто этим занимаются люди действительно совершенно некомпетентные. Но, наверное, проблема в том, что у нас вообще утрачено, так сказать, представление о компетентности исследователей, что люди берутся за все, что угодно, что дипломы, диссертации и так далее покупаются, и у нас вообще, так сказать, какая-то вменяемая человеческая система приоритетов, достоинства, профессионализма, в общем-то, в стране очень существенно утрачено. Даже по сравнению с советским временем, как ни странно. С честью у нас большие проблемы.
Ведь вы действительно специалист по пятидесятникам?
Ну да, и даже боюсь, что один из немногих в России, поскольку у нас в таком социологическом, антропологическом ключе мы очень недавно начали заниматься, но уже сейчас есть определенное количество специалистов, но их еще не очень много. Пятидесятники, на самом деле, бывают очень разные, есть разные церкви, но об этом долго говорить. Но в данном случае, я даже не знаю, это совершенно конкретная община, своей некоторой спецификой, на каких основаниях преследование ведется. Можно думать, что просто там эшники или ФСБ, или кто-то еще хочет заработать галочки, ищет себе подходящих как бы экстремистов. А может быть, это какие-то более частные, конкретные причины, кто-то кого-то в каких-то там экономических или прочих делах хочет подсидеть, и вот таким образом это осуществляется. Кто-то кому-то хочет отомстить, не знаю что. Ну, поскольку у нас это все настолько хаотично и коррумпировано, то в каждом конкретном случае надо искать свою подоплеку. Но, как сказать, постороннему человеку ее найти и объяснить не всегда понятно. Вполне возможно, что речь идет и просто о преследовании религиозных меньшинств, скажем так. С такого тотального запрета свидетелей Иеговы, мне кажется, можно отсчитывать какой-то новый этап преследования религиозных меньшинств в путинской России.
А зачем их вообще преследуют, как вы думаете?
Во-первых, существует религиозная ксенофобия. Иностранные религиозные движения, они автоматически попадают под какое-то подозрение. Не иностранные агенты. Во-вторых, у нас широко распространен миф о так называемых тоталитарных сектах, совершенно не соответствующий реальности образ. Тоталитарные деструктивные секты, ну, это такая достаточно распространенная вещь. Насколько эти идеи присутствуют в головах у так называемых силовиков, чиновников, у администраторов, наверное, довольно сильно. Ну и, наконец, существует православное лобби, поддерживаемое государством, которое, конечно, своих конкурентов просто пытается вытеснить с религиозного рынка. Существуют так называемые консервативные пятидесятники, которые пережили Советский Союз, и это, в частности, так называемая Объединенная Церковь Христиан Веры Евангельской. Они еще называются нерегистрированные, потому что они принципиально не регистрируют свои религиозные общины. Они очень консервативные и не похожи на современные иностранные пятидесятнические церкви, но их тоже, наверное, будут в обозримом будущем проблемы, а может, они уже с ними сталкиваются. Но значительная часть пятидесятнических церквей, которые распространены в современной России, они были созданы иностранными миссионерами в начале 90-х годов. Вообще пятидесятничество децентрализовано, там нет какого-то единого центра, и я говорю, что они могут быть очень разные. Это такая принципиальная позиция многих новых протестантов, что у них нет какой-то структуры, иерархии и так далее. Иногда церкви, созданные в России, поддерживают связь с другими церквями на Западе, иногда этого не происходит, это бывает по-разному. Но факт тот, что все равно они воспринимаются как, ну так сказать, имеющие американское происхождение зачастую, хотя, ну, могут там и южнокорейское, на самом деле, там все тоже сложно. Так или иначе, ну, да, они иностранцы. В данном случае речь идет о запрете книг американского проповедника, вот об этом.
В любом случае, оказывается, что профессора вашего уровня можно вот так просто сократить, уволить?
Это просто вообще проблема. Я на самом деле даже не знаю, какими именно законодательными нормами она регулируется. Это может быть какой-то циркуляр Министерства образования, а не выдумка Санкт-Петербургского государственного университета. Но раньше профессор избирался, ну там могла быть многоступенчатая процедура избрания. Сначала его избирает кафедра, потом его избирает ученый совет. Но так или иначе, это была демократическая академическая процедура, и профессора избирали, ну, там, на 3 или на 5 лет. А теперь, неважно, профессор ты, доцент, но если это не основное твое место работы, в Санкт-Петербургском государственном университете с тобой каждый год заключают годовой контракт. Соответственно, можно его продлевать, а можно сказать, нет, вы нам не подходите. Это, конечно, с технологией очень странно и совершенно не работающее. То есть, наверное, можно с ассистентом, которого только принимают на работу, заключить такой контракт и посмотреть, как он работает. Ну, какой-то испытательный срок. Часто такого рода испытательный срок существует и в западных университетах для вновь приходящих преподавателей. Но, конечно, когда речь идет о профессоре, ну, в этом есть даже какое-то неуважение. Но ситуация такова, чисто юридическая, скажем так, что поэтому очень легко человека, который находится на внешнем совместительстве, если он оказался неугодным, то не заключать новый контракт. Вообще, то, что произошло с нашей системой высшего образования за последние 10 лет, ну, ее практически погубило. Очень усложнило жизнь, потому что произошла жуткая бюрократизация, связанная с учебными программами, ну, и много с чем еще. Существует совершенно неэффективно работающая и тоже используемая в карательных целях система надзора. Ну, что нам показывает, например, история с Европейским университетом? Да, бессмысленная технологизация как бы учебного процесса, она тоже его, конечно, губит. Я уж не знаю, кто, когда и как разрабатывал все эти реформы, но в результате мы живем в мире саморазвивающейся и самопорождающейся бюрократии, которая имеет смысл только для самой себя. Она никакой пользы не приносит, приносит только вред. Но вот позволяет людям часто как раз совершенно бездарным, ничего не умеющим, жить на деньги налогоплательщиков.
Профессор Европейского университета в Петербурге, антрополог Илья Утехин, в принципе, не удивлен увольнением Александра Панченко с факультета свободных искусств и наук.
Многие люди продолжают сейчас последние годы работать в государственном университете, как бы спонсируя государственный университет за счет своих собственных средств. Они зарабатывают деньги где-то в другом месте, а в государственном университете работают на часть ставки, на полставки, их оформляют на четверть ставки, потому что вообще официально несколько лет назад уже был принят курс такой, чтобы совместителей всех убрать оттуда, чтобы остались только люди, которые целиком и полностью зависят от воли руководства университета. Значит, всех совместителей надо убрать. А это каким образом можно сделать? Ну, сделать для них сложные условия труда, плохую оплату труда, отсутствие всяческих там льгот до оплаты и так далее. Значит, совместители терпят только в том мере, в которой они позволяют реализовать программы, которые без этого развалят. И, соответственно, очень многие люди, ну и я тоже, работаем там в качестве совместителей, обеспечивая эти лакуны. На самом деле нам ценно, что там в Смольном очень хорошие студенты. Но с того момента, как ЕГЭ начали использовать для того, чтобы определять, кто сюда поступит, уровень студентов вырос очень здорово. И Смольный, вообще говоря, несколько лет назад был просто очень сильным проектом, многообещающим. Такого вообще бакалавриата мало где есть в России. Я не знаю, честно сказать, где есть. Но поскольку за последние годы нарастал бюрократический маразм бесконечно, многие уходят. Это очень обидно, потому что сильный проект в гуманитарной области, наиболее сильный из того, что мне известно в государственном университете, в результате такого умелого, в кавычках, менеджмента, просто подвергается разорению.
В результате такой кадровой политики Смольный колледж Петербургского университета может совершенно потерять свое былое значение, считает Илья Утехин, который в то же время радует, что студентам есть чем заменить факультет свободных искусств и наук, изгоняющий лучших профессоров, хотя бы той же высшей школы экономики или европейским университетом. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Хорватский футболист Лука Модрич, полузащитник мадридского Реала и сборной Хорватии, получил золотой мяч – приз лучшему футболисту года по версии еженедельника «Франс Футбол». В мае этого года Модрич выиграл в составе «Реала» Лигу чемпионов УЕФА, в июле в составе сборной команды Хорватии дошел до финала чемпионата мира, в ноябре Международная федерация футбола уже признала его игроком года. С 2008 года золотой мяч доставался по 5 раз только 2 футболистам – Криштиану Роналду и Лионелю Месси. В этом году Роналдо занял при опросе журналистов 2 место, Месси – 5. Вручение Модричу золотого мяча вызвало резкие споры по поводу критериев присуждения самой престижной индивидуальной награды в футболе в мире. Одни приветствовали награждение хорватского полузащитника, другие назвали решение скандальным. Мой собеседник, российский футбольный эксперт Вадим Лукомский. Довольно неожиданным для многих стало решение присудить золотой мяч Луке Модричу. Было ли это неожиданно для вас, и разделяете ли вы вот это решение журналистов присудить звание лучшего игрока мира именно хорватскому полузащитнику?
Я бы все-таки придрался к слову «неожиданно», потому что на самом деле уже пару месяцев известно практически со 100% вероятностью, то, что этим игроком становится Модрич. Ну и в принципе, эти награды, основные футбольные награды, они практически всегда совпадают, дают одному и тому же игроку. То есть, в каком-то смысле, даже с августа, когда ему приз FIFA вручили, уже понятно было, то, что, скорее всего, золотой мяч ему достанется. То есть, это точно к этому футбольный мир успел подготовиться. Что касается заслуженности, то тут очень многое зависит от критериев. К сожалению, France Football, который вручает эту награду, журнал французский, они не проговаривают критерии четко. То есть многие голосующие даже не понимают. Они выбирают игрока, лучшего игрока прошлого сезона с учетом чемпионата мира, либо только лучшего игрока календарного года. На что конкретно нужно ориентироваться? На стабильность по ходу года, либо на игру в самых важных матчах. Если мы сами себе придумаем какие-то критерии, то, конечно, по каким-то критериям Модрич будет лучше. Например, он действительно очень хорошо сыграл во всех матчах, которые показывали по телевизору. Полуфинал Лиги чемпионов с Баварией, великолепные два матча. Финал Лиги чемпионов, он второй год лучший игрок финала Лиги чемпионов. И на чемпионате мира действительно он был самым ярким игроком Хорватии. А Хорватия – это главное открытие турнира. Поэтому, если вот за Модричем следит какой-то такой простой болельщик, который любит только самый лучший футбол, включая только когда все смотрят эти матчи, тогда я думаю, то, что он способен понять, почему Модричу дали. И, наверное, вот такие люди как раз и голосовали. Только вот журналисты, которые смотрят только основные матчи, и они присудили приз Модричу, и в этом плане это справедливо, потому что это тоже очень важный навык играть стабильно именно в важных матчах. Но если мы говорим о каждом матче, то Модрич и некоторые отрезки пропускал. И осенью сам жаловался на усталость, и поэтому играл не очень ярко. Поэтому, наверное, все-таки есть футболисты более стабильные, если рассматривать абсолютно все матчи. И теоретически в такой награде нужно рассматривать все.
Ну, вы бы какой критерий вынесли на первый план? Привычно, конечно, что в таких голосованиях побеждает нападающий, забивший много голов. Модрич, насколько я помню, забил всего несколько, отдал чуть больше десятка голевых передач. При этом во многих играх действительно его роль была ключевой. Что для вас, как для журналиста, как для эксперта, было бы главным критерием при определении лучшего игрока?
Но я все-таки очень необычный зритель футбола, поэтому для меня было бы самое важное стабильность, вне зависимости от позиции, учет абсолютно всех матчей и голосование именно по сезону, плюс большой турнир, если он играется летом. То есть сейчас этого не происходит. Сейчас вроде как выбирают по календарному году, что очень странно. Ну просто футбол, мы уже давно привыкли, что тут все меряется сезонами. Игроки меняют клубы после одного сезона в другой. Там титулы тоже в мае основные выигрываются. Поэтому это очень-очень странно выбирать игрока календарного года. Я бы выбирал по сезону и ключевым критерием сделал бы стабильность вне зависимости от позиции, вне зависимости от голов. И, наверное, вот в такой модели мой фаворит – это Кевин Де Брюйне, который не выиграл чего-то значимого, премьер-лигу с Манчестер Сити взял, но именно вот по стабильности, по тому, насколько он важен был для своей команды абсолютно в каждом матче, по тому, насколько он был хорош и в атаке, и в обороне, этого не скажешь, например, о звездах, таких как Месси и Роналду. Это, наверное, самый лучший футболист, но, опять же, это такой необычный подход к награде.
А насколько, по-вашему, теми, кто решал, кому присудить вот этот приз, двигало желание прервать вот эту гегемонию Роналду и Месси, которая длится уже десяток лет?
Я не думаю, что оно вообще хоть в какой-то степени присутствовало. Премию, напомню, присуждают сейчас только журналисты. В этом голосовании участвуют только европейские журналисты. Награды уже разделились. Раньше там и тренеры, и капитаны сборных тоже принимали участие. Они сейчас голосуют только в награде FIFA. И журналисты решили отдать мяч Модричу, но я не думаю, то, что именно хотели прервать гегемонию, потому что было очень много шансов. Если бы такое желание... Ну, сколько уже? Наверное, лет 5, как эта ситуация всем надоела. И мне кажется, было достаточно возможностей перерывать эту гегемонию, но, как показывает практика, наоборот, тем, кто эти награды организует, очень выгодно, чтобы побеждал Роналду или Месси. Например, в один из сезонов перенесли голосование на 2 недели, точнее, продлили и дали возможность переголосовать, потому что там Роналду в стыковом матче за сборную, по-моему, там хет-трик сделал, все об этом говорили, и было бы странно, если бы на этой волне он не выиграл. Он в тот сезон выиграл, голосование перенесли, все были довольны. Но если бы они хотели, чтобы эта гегемония прервалась, тогда бы наверняка таких ситуаций не происходило.
Ну, Роналдо мы не можем утверждать, но Роналдо, судя по всему, обиделся. Он занял 2-е место в голосовании и не приехал на церемонию награждения. Как вы считаете, ну, вы, по-моему, совершенно справедливо говорили о том, что такой приз нужно присуждать по сезону, а не по календарному году, и в этом смысле Роналдо – это пример, по-моему, потому что он перешел в Ювентус, и там, может быть, вначале не очень удачно, но чем дальше, тем лучше играет. Как вы считаете, таким игрокам, как Роналдо и Месси, чей возраст уже перевалил за 30 лет, удастся ли им вернуть себе вот это звание в ближайшие годы?
Мне почему-то кажется, что либо Роналду, либо Месси еще точно хотя бы один золотой мяч возьмет кто-то из них, то есть не будет этого 5-5, кто-то из них точно вырвется вперед. Тойота. Просто, наверное, изменила ситуация таким образом. Они действительно постарели. Месси сейчас 30 или 31, Роналду, там, по-моему, 34 уже. В общем, они в том возрасте, когда даже такие гении, они не могут избежать влияния старения. И поэтому они стали как бы на одну ступеньку с другими звездами. Если раньше они были прямо отдельно, то сейчас они стали на одну ступеньку, и в один конкретный сезон они могут в этой упорной борьбе, теперь она всегда будет упорной, оказаться лучше остальных.
Ну и последний вопрос. Приз лучшему игроку младше 21 года достался Килиану Мбаппе. Были ли у него какие-то конкуренты?
Не было абсолютно никаких конкурентов по двум причинам. Во-первых, ну, это просто футболист, который боролся за основную награду, он четвертое место занял. Во-вторых, он намного ярче провел чемпионат мира. И он его провел именно в той манере, в которой должен проводить футболист, который борется за золотой мяч. Во-первых, он достаточно забивает. Во-вторых, он футболист, который попадает во все яркие нарезки. То есть он вполне выглядит будущим победителем основной награды. То есть конкуренты настолько же яркого игрока, который в таком же возрасте играл бы так много и еще зажег на чемпионате мира, точно нету. И у Мбаппе именно хороший набор данных. Я не говорю то, что он обязательно станет лучшим игроком мира, но именно хороший набор данных для того, чтобы брать такие награды.
Присуждение приза «Золотой мяч» хорватскому полузащитнику Луке Модричу мы обсуждали с российским футбольным экспертом Вадимом Лукомским. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 4 декабря. Продюсер этого выпуска Илья Бабчинецкий, автор ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.